Бульвары и катакомбы. Известно, что когда Господу Богу нечего делать, он открывает окно и любуется на парижские бульвары. Наполеон III реконструировал Париж, щедро украсив его проспектами и площадями, фонтанами и парками, но эстетика играла в этом ничтожную роль. Один архитектор императора проговорился: «Ах, эти узкие улочки! На них так легко возводить баррикады и так удобно швырять из окон на головы солдат старые кровати и даже печки, ищи потом виноватых! Правда, можно перебить всех жильцов поголовно, но нельзя же делать это довольно часто, лучше уж проложить широкие проспекты». Франция находилась в блеске славы и благосостояния. Она беззастенчиво богатела и спекулировала. Отняв у парижан свободу, Наполеон III заменил ее игрою на бирже. Богатеть — единственное, что нам осталось. Это был лозунг Второй империи. Франции для французов показалось уже маловато. Они привыкали к колониальным продуктам Алжира и Вьетнама, далеких экзотических островов. Горячка жизни усиливалась, высшее общество обращалось к разврату и мистике, а в центре разгульной катавасии стояла не совсем обычная фигура самого императора, мошенник, создавший высокий уровень жизни в стране, аферист, политика которого держала в напряжении континенты. Несомненно, он обладал еще какими-то иными качествами, не только отрицательными. Между прочим, Бисмарк заметил в Наполеоне III почти женскую страсть к салонным играм и шарадам, которые, как известно, были подвержены все монархии Европы, и прусский посол пришел к заключению: «Я не желал бы своей дочери такого мужа». Но он не выскочка. Уж если он любил заниматься всякой ерундой, так это значит, что в нем течет кровь истинного монарха. Но почему его словам и поступкам придают так много значения? Если сейчас в Сахаре выпадет снег, не надо думать о кознях Тюильри. Летом он навестил Лондон, где в беседе с Дизраэли и будущим лордом Беконсфилдом в свойственной ему грубой манере развил свои политические планы на ближайшие годы. «Хотят этого в Берлине или не хотят, но я возглавлю политику Пруссии. Будет ли мне помогать Лантак или рискнет мешать, мне безразлично, но армия Пруссии станет самой мощной в Европе. Я ненавижу Австрию, которую вы, англичане, поддерживаете на Балканах. Австрия всегда имела гигантский желудок и скверное пищеварение. Я решил прописать вашей любимой подруге пару хороших клестиров с толченым стеклом и скипидаром, дабы венское здоровье круто пошло на поправку. Мне нужен лишь предлог, чтобы поставить Австрию на колени, после чего я палкой разгоню всех демагогов из Франкфурта, я подчиню себе мелкие и крупные немецкие княжества, я создам могучую Германию под знаменами Гогенцоллернов». «И вы приехали сюда?» — растерялся Дизраэли. «Да», — отрапортовал Бисмарк, — «я приехал сюда только за тем, чтобы министры королевы знали о моих планах». После туманных формул, в которые дипломатия ангельски облекала свои каверзы, заявление Бисмарка прозвучало как выстрел в упор. Бац! Дизраэль, едва помня, сказал своим чиновникам: «Вы видели этого прусского хама? Запомните его лучше. Бисмарка следует бояться, ибо он говорит, что думает». В Гайд-парке оборванные и засаленные ораторы вели себя с таким опломбом, будто их допустили в палату лордов, а на стенах домов пестрели афишки о предстоящем концерте русского народного хора «Герцен, вальс и Огарев, полька» в сочинении композитора князя Юрия Голицына. Именно здесь, в Лондоне, Бисмарк впервые в жизни увидел пьяную женщину, которая будто свинья валялась на грязной панели, и это было самое сильное впечатление, вынесенное послом из Англии. Бисмарк по-французски, как и по-английски, говорил неважно, делая очень длинные паузы в поисках нужных слов. За 5 месяцев пребывания в Париже он не проявил активности дипломата, нисколько не заинтересовал своей персоной французское общество. Евгения Монтихо, хорошо разбиравшаяся в людях, на этот раз ошиблась. Сочтя Бисмарка пустым и ограниченным пруссаком, каких много, на загородной даче в Вильнёв-эт-Они она пожаловалась послу, что получает очень много писем от сумасшедших. Говорят, они любят подчеркивать слова. Это правда, но я тоже люблю их подчеркивать. Не будем муссировать эту тему дальше, — сказала Евгения. Лучше вы назовите свое самое главное душевное качество. Я много страдаю от своего добродушия. Бисмарк произнес эти слова жалобным голосом. Он тихо, резким движением ноги отбросил назад длинный трен платья. В ее руке с треском раскрылся черный испанский веер. Странно хмыкнув, она ударилась в заросли жасмина, где ее поджидал с мандолину и сардинский посол Коста-Нигра. Пощипывая козлиную эспаньолку, к Бисмарку подошел Наполеон III. «Хочу вас предостеречь». Вы почаще вспоминайте герцога Полиньяка, который начал с реформы, а закончил жизнь на соломенной подстилке. Вы никогда не сидели в тюрьме? Еще нет, — сказал Бисмарк. Жаль. Это дало бы вам богатый материал для размышлений. Я сидел часто, словно карманный жулик. Любой государственный деятель, — продолжил Наполеон III, — подобен высокой колонне на площади столицы. Пока колонна зиждется на пьедестале, никто не пробует ее измерить, но стоит ей рухнуть, мерь ее в кривь и в кость кому как хочется. — Я запомню ваши слова. Ответил Бисмарк так, будто о чем-то зловеще предупредил, даже с угрозой. На берегу пруда Наполеон III с живостью спросил, — А вы не верите в то, что я Христос? Бисмарка трудно удивить глупым вопросом. Если докажете, отчего же не поверить? В императоре не угасал талант циркового артиста. Он спустился к кромке берега, что-то приладил на ноги и мелкими шажками побрел по воде. Достиг уже середины озера, когда на миг потерял равновесие, справился и пошагал по воде назад. Теперь вы, Бисмарк, убедились, что я святой?
— Вы меня убедили. У вас отличные подэскафы из каучука. Надев их себе на ноги и надув их воздухом, я тоже могу побыть в роли нашего спасителя.
Вы не поэтичный Бисмарк, как и все пруссаки.
Ваша правда, талеры получаю не за поэзию.
Подошел придворный, что-то шепнул императору на ухо. — А нельзя ли чуть попозже? — спросил тот. — Все собрались. Уже ждут. Наполеон III повернулся к послу Пруссии. Вы не подумайте, что тут политический секрет.
Нет, я завтра еще не отберу у вас рейнские земли. Просто лейб-медики срочно требуют от меня мочу на анализ. Вам-то, Бисмарк, хорошо, к вашим услугам любой куст. А под меня урологи какой уже год подставляют хрустальный флакон.
Мешки под его глазами выдавали запущенную болезнь, и, говорят, император очень страдал от нестерпимых болей. Когда кладбище совсем задушили, Париж, грозя ему злостными эпидемиями, было решено всех парижан, живших в столице со дня ее основания, перебазировать под Париж. Большие бульвары и звезда площади Этуаль, наполненные очарованием беспечальной жизни, словно не хотят знать, что под ними затаилась страшная бездна скорбного молчания предков. — А вы были в катакомбах? — спросил император. — Я даже там завтракал. Не навестить ли нам иной мир? — С великим наслаждением! — откликнулся Бисмарк. — Вечером они спустились под улицы Парижа. «У меня 2 империи», — говорил Наполеон III, освещая дорогу факелом. «Наверху империя жизни, а вот здесь раскинулась империя смерти. Зловещее зрелище, не правда ли?» В глубоких галереях на многие-многие мили тянулись поленницы костей, украшенные ожерельями из черепов. По самым скромным подсчетам, здесь лежали 7 миллионов парижан 30 поколений, прошедшие путь длиною в 9 столетий. — Суета, сует, — сказал император, прикуривая от факела. — Католики резали гугенотов, а гугеноты резали католиков. Что толку от Варфоломеевской ночи, если все они, жертвы и убийцы, теперь мирно лежат рядышком? Хороший повод для размышлений, забавно. Было странно думать, что в нескончаемых лабиринтах туннелей, конца которых никто не знает, лежат только кости, кости, кости. Среди них уже не отыскать останков Рабле или Мольера. Навсегда потерян череп Монтескье или Сирано де Бержерака. Все свалено в кучи. Словно дрова, и берцовая кость прекрасной герцогини Валуа подпирает оскаленный череп якобинца, погибшего под ножом криминальной гильотины. Наполеон III вел себя как радушный хозяин. «Ну, как вы себя чувствуете, Бисмарк?» «Превосходно! Сюда бы еще немного выпивки!» Хлопок в ладоши, и сразу появился столик. Лакеи в красных ливреях втащили корзины с вином и закусками. «Угощайтесь!» — любезно предложил император. — Здесь хорошо обдумывать злодейские планы о переустройстве мира на свой лад. Я иногда думаю, а вдруг библейские пророки правы? Тогда эти кости срастутся, облеченные в плоть, и мертвецы с ревом устремятся из катакомб обратно на бульвары. Я не верю в воскрешение усопших, сир. По-моему уж, если кто вытянулся, так это надолго. 2 циника. Разгоряченные вином вели богохульные разговоры на фоне смерти. Политика для них неизменно сопряжена с войной, а война с тысячами смертей. — И все-таки империя — это мир, — сказал Наполеон III. — Позвольте не поверить, — отвечал Бисмарк. Наполеон факелом осветил вход в мрачную глубину. — Вот, — выкрикнул он, — еще никто не знает, что там. Сколько смельчаков ушли туда и никогда не вернулись обратно. Но сторожа мне рассказывали, что по ночам они иногда слышат, как там кто-то хохочет. Наверное, там живется веселее, нежели наверху. С соизволения, Вашего Величества, я выпью еще. Пейте, Бисмарк, а я не могу. Почки, ох! Они заговорили о достижениях медицины и способах продления человеческой жизни. Бисмарк убежденно твердил, «Вам надо есть острый сыр из овечьего молока, но я сижу на диете, какой там сыр?» «Да, вам не повезло». От невыносимой тоски Бисмарк бежал из Парижа и стал бесцельно колесить по стране Тулуза, Монпелье, Лион. 18 сентября он получил шифрованную телеграмму от Рона, которая перевернула не только его жизнь, но и решила судьбу Германии. В телеграмме условным языком было сказано: «Промедление опасно, спешите, дядя Морица Геннинга».